Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Литературная сенсация. Другой роман Харпер Ли. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Сестра Сесилия. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Русский и немецкий авангард в Нью-Йорке. Картинки с выставки. Бесспорно, главной литературной сенсацией этого лета следует считать публикацию второго, старого, нового романа классика американской словесности «Харпер Ли». Об этой премьере рассказывает ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
До 14 июля 2015 года американская писательница Харпер Ли была автором единственной книги, опубликованной в далеком 1960 году, но до сих пор любимой всей Америкой, да в общем и всем миром. Это роман «Убить пересмешника», написанный от имени шестилетней девочки Джин Луис по прозвищу «Глазастик». Книга в свое время стала бестселлером, получила Пулитцеровскую премию, а в 1962 году по ней был поставлен награжденный Оскаром фильм с Грегори Пеком. Фильм стал культовым. Грегори Пек играл отца Глазастика, обаятельного и благородного адвоката-южанина Аттикуса Финча, взявшегося защищать в суде афроамериканца, несправедливо обвиненного в изнасиловании белой женщины. Шли, не забудем, 1960-е годы. И после выхода фильма на юридические факультеты американских университетов хлынула толпа юношей, мечтавших стать похожими на адвоката Финча. Редкое имя Аттикус лет на 10 стало в Америке модным. Слава, обрушившаяся на Харпер Ли, была такой неожиданной и шумной, что писательница сбежала от нее в Алабаму, в свой родной городок Монровиль, так ярко описанный в романе, и живет там до сих пор, сейчас уже 90-летняя. О жизни Харпер Ли в Монровилле рассказал ее биограф Чарльз Шилдс в интервью, которое я взяла у него для «Радио Свобода» в 2006 году. Вот небольшой отрывок из этого интервью.
Многие думают, что Харпер Ли давно умерла, а она очень даже жива. Ей 80 лет, но она активно занимается благотворительностью. Она живет со старшей сестрой Элис, которой 95 лет. Их часто видят в кафе, где они обедают, и иногда спорят о том, чья очередь платить. Но Ли категорически отказывается встречаться с журналистами. Даже на самые трогательные просьбы неизменно отвечает «Hell no», мол, идите к черту. Она не появляется на публике и не дает интервью с 1965 года.
За эти годы Харпер Ли не написала больше ни одного произведения. Поэтому для всех было волнующим сюрпризом узнать, что в издательстве Harper Collins выходит вторая книга писательницы, озаглавленная фразой из Библии, из книги пророка Исаии «Пойди, поставь сторожа». Назвать этот роман новым невозможно, потому что он написан раньше, чем «Убить пересмешника» в 1957 году. Более того, он был первым вариантом знаменитого романа. В первой главе Джин Луис, уже 23-летняя, приезжает на поезде из Нью-Йорка в Алабаму в родной городок, чтобы повлиять на отца, Аттикуса Финча, который отказывается уйти на покой, несмотря на возраст и на болезни. На вокзале Джин Луис встречает молодой человек Генри Клинтон, претендент на ее руку.
Он загробастал ее в медвежьи объятия, поставил перед собой и сперва крепко поцеловал в губы, потом нежно в щеку. Джин Луис, подразнивая его, сказала, что она согласна на роман, но не на брак. Она была почти влюблена в него. «Нет, это все-таки невозможно», — думала она. «Ты или влюблена, или нет». Любовь – единственное, что недвусмысленно в этом мире. Конечно, есть разные виды любви, но какими бы ни были эти любови, они или есть, или их нет.
Генри Клинтон – один из новых персонажей романа. Но из романа исчез кое-кто из старых. Ранняя смерть настигла, например, одного из главных героев романа «Убить пересмешника» – Джема, брата Глазастика. Однако самым сильным шоком для читателей станут перемены в образе обожаемого Америкой Аттикуса Финча в романе 72-летнего. Рецензент Мичика Какутани пишет в «Нью-Йорк Таймс».
Атикус, который в романе «Убить пересмешника» был принципиальным идеалистом, свято верившим в правосудие и справедливость, во втором романе оказывается расистом, который, например, говорит: «Здешние негры, как народ, находятся все еще в детском состоянии». Или спрашивает у дочери: «Ты готова принять их в свой мир?» И вернувшаяся на юг из Нью-Йорка Джин Луис находит взгляды отца и Генри Клинтона на расовые проблемы абсолютно несовместимыми с ее собственными. Литературоведы, разбирая роман «Иди поставь сторожа», будут недоумевать, как эта неровная история о горе молодой женщины, обнаружившей нетерпимость любимого отца к дорогим ей идеям расового равенства, превратилась под пером Харпер Ли в американскую классику, в искупительный роман «Убить пересмешника», созвучный с движением «За гражданские права».
История действительно интересная. В 1957 году Харпер Ли принесла роман «Пойди поставь сторожа» в Нью-Йоркское издательство, и редактор настоятельно посоветовал ей развить в романе раннюю, детскую линию. Ли засела за работу, и результатом стал роман «Убить пересмешника». Что в середине 50-х остановило издателей от публикации первого варианта? Художественные недостатки романа или рискованность его усложненной идеологической линии без святых и злодеев? Ведь Аттикуса из «Сторожа» нельзя назвать оголтелым расистом, хоть он и выступает сторонником сегрегации. Он и в «Стороже» берется с риском для репутации защищать несправедливо обвиненного человека. И, кстати, в этом романе, в отличие от «Пересмешника», суд кончается оправданием обвиняемого. Когда в 1961 году Харпер Ли уехала из Нью-Йорка домой на юг, она, так же, как ее героиня, чувствовала себя там чужой и боялась признаться, что является членом NAACP – Национальной ассоциации содействия продвижению цветного населения. Тем не менее, опубликовано письмо Харпер Ли другу, в котором она сообщает ему, по какой причине в 1961 году журнал «Esquire» отказался от публикации одной ее статьи. Критик «Нью-Йоркера» Ребекка Мид приводит это письмо в своей рецензии.
Редактор «Esquire» не поверил, что есть сторонники сегрегации, которые при этом презирают Ку-клукс-клан. С точки зрения редакторов «Esquire» это аксиоматически невозможно, выражаясь языком математики. Я хотела сказать им, если это так, то тогда 9/10 жителей Юга аксиоматически невозможны.
Когда-то замечательная американская писательница Фланнери О'Коннор назвала роман Харпер Ли «Убить пересмешника» детской книгой. Может быть, роман «Пойди поставь сторожа» был слишком взрослым для американской молодежи 60-х, которая считала причиной расовой проблемы лишь злую волю белых расистов. Может быть, поэтому тогдашние редакторы и предпочли ясную, черно-белую, детскую версию американского юга, так обворожительно и талантливо воссозданную Харпер Ли в романе «Убить пересмешника». Судьбу романа «Пойди поставь сторожа» трудно предсказать. Рецензент газеты «Вашингтон-Пост» Александра Алтер пишет:
«Роман бесспорно имеет ту же ДНК, что и знаменитый дебют Мисс Ли. Тот же суховатый юмор, тоже добродушное подшучивание, та же тщательная выписанность характеров. Но это уже совсем-совсем другая история. Нет сомнения, что книга подвергнется самому пристальному анализу и поклонников таланта писателей и критиков. Но уже ясно, что книгу ждет огромный коммерческий успех».
Первый тираж романа «Убить пересмешника» был 200 тысяч экземпляров. Первый тираж романа «Пойди поставь сторожа» – 2 миллиона. Все ведущие газеты в день выхода книги опубликовали первую главу романа. По количеству предварительных заказов фирме Amazon книга сравнима только с серией «Гарри Поттер» 2007 года. В родном городке Харпер Ли Монровилле с населением 6300 человек книжный магазин получил заказы на 7000 экземпляров романа. И Харпер Ли впервые за много лет дала интервью режиссеру-документалисту, позволяет себя фотографировать и принимает поздравления. I've been a bad, bad girl. I've been careless with a delicate man. And it's a sad world. When a girl will break a boy just because she can. Don't tell me to deny it.
is a good defense. 'Cause I'm feeling like a criminal.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Героиня очередного очерка Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы» – монахиня из Северного монастыря, где, кроме всего прочего, изготовляют самые вкусные в мире чизкейки, за которыми я туда и сам езжу.
Путь в монастырь Нью-Скит идет через зеленые луга и небольшие городки Гринвич, Кембридж, Белый ручей. Неизбежные для американской географии нумерованные дороги постепенно сужаются и приобретают название. Моя 372-я превращается в дорогу Ясеневой рощи. Восточная равнинная часть штата Нью-Йорк постепенно переходит в холмы. Чуть дальше, куда мне пока не надо, поднимаются горы Вермонта. Последние метров 300 дорога Ясеневой рощи уже не осталась. Асфальт, а гравий. Это частное владение, и за благоустройство здесь платит не городок Кембридж, а сам частник. Небольшой православный женский монастырь, которому асфальт, видимо, не по карману. Тоже и с мужским монастырем того же названия, Нью-Скит. Там гравийная дорога километра на 4. Деньги приходится считать. Как говорится, бог-то бог, да будь сам неплох. Мужская часть монастыря живет разведением и продажей немецких овчарок. Монашки перебиваются изготовлением творожных тортов – cheesecakes. Это неописуемые сладости лакомства по 1000 калорий в каждом ломтике. С этого торта и начался наш разговор с настоятельницей женского монастыря, сестрой Сесилией. Сестра Сесилия, как вам удается оставаться такой худощавой, когда у вас тут делают торты и другие сладости? Просто потому, что я ем только овощи и фрукты. А наши торты пробую раз в год. Чизкейкс раскупают очень широко. Женский монастырь тут с 1969 года, так что нас знают. Мы начинали несколько бизнесов. Шили шторы для окон, чехлы для мебели. Делали одежду для молитвы и для церковных хористов. Но теперь нам это уже не по силам. Нас всего 5 монахинь, и каждый хорошо за 60. На торты силы еще хватает, но когда много заказов, приходится нанимать 2 женщин со стороны. Заказчики приезжают к нам сами на машинах-рефрижераторах, покупают и по интернету, а мы в ответ шлем посылки по почте. В этом случае, чтобы торты не портились, кладем в коробку специальные охладители. Извините, сестра Сесилия, сколько вам лет? «А сколько дадите, не без кокетства?» – отвечает она. «Ну, лет 35». Сесилия громко смеется. «Мне 73 года». «Тогда скажите, сколько из ваших 73 вы прячетесь в монастыре от обычной нашей жизни?» «Мы не прячемся от мира и не скрываемся от жизни. Мы присутствуем в ней, как дрожжи в тесте. Я здесь уже 46 лет, а пришла сюда в 27. До этого 9 лет монашествовала в католическом монастыре. Вот там действительно как бы прячутся от мира. Молитва, бдение, пение, хором, и все в закрытом помещении. Мы совсем не видели людей со стороны. Считалось, что мир вокруг монастыря полон зла и греха. Но вот в Священном Писании все по-другому. В главе «Бытие», когда Бог создал землю, Он сказал, что земля хороша. Конечно, если поглядеть вокруг, то и зла хватает, но добра все-таки больше. В православном монастыре мы продаем торты, сладости, сувениры, работаем на огороде, вводим посетителей по нашей территории, рассказываем им о себе, и смеяться тут тебе никто не запрещает. А в католическом монастыре мы жили как бы в добровольном заточении. Говорят, что нечто подобное чувствовали монахи-францисканцы, группе которых надоело хмуриться и жить в нищете. И вот бывшие католики и аскеты перешли в другую, более, так сказать, жизнерадостную религию, как и сама сестра Сесилия, которая перешла в православие из католичества. Монахи пришли сюда в 1966 году и основали православный монастырь Нью-Скит, Новый Скит. Название русское, но по-русски здесь никто не говорит, а православная служба идет на английском. Сестра Сесилия, скажите, вы были замужем и другие сестры?
No. Most of the original sisters that came here were not married either.
Я замужем не была, как и большинство монахинь моего поколения. Позже к нам стали приходить и пожилые женщины, которые были замужем, имели детей и обычную работу. Например, две сестры живут сейчас в доме для престарелых. Так у одной из них 8 детей. Кстати, один из ее сыновей – монах в мужской части монастыря. Она сама стала монашкой в 65 лет.
But when she was 65, she came and joined us.
Не знаю, как у православных монахов. Их в Америке немного, и статистики я не нашел. Но вот монахов-католиков становится все меньше. Да, несколько лет число монахов уменьшалось, но теперь оно вновь растет. Почему? Мне кажется, многие процессы в жизни идут как маятник, влево-вправо. Теперь перед человеком такой большой выбор, любая профессия, любой стиль жизни. Но есть и люди, которые посвящают свою жизнь Богу. Я не скажу, что это религиозное возрождение, но своего рода знак времени. Да, вы правы, иногда кто-то идет в монахи, потому что не может приспособиться к обычной жизни и действительно ищет, где спрятаться. А у кого-то вообще эмоциональные проблемы или еще хуже, душевная болезнь. Да, я таких встречала, хотя и немного. Но Бог обращает наше несчастье в добро. В миру такие люди часто остаются неприкаянными, а в монастыре они обретают мир и покой. Нет худа без добра. Что плохого, если человек пришел в монастырь из-за душевного неблагополучия? Ведь в результате он стал ближе к Богу. Но в основном людей приводит в монастырь призвание, голос свыше. А бывали случаи, когда к вам приходила монахиня в слезах и говорила, что больше тут не может, хочет уйти из монастыря и вернуться в мир? Да, такое бывает. Но за все время моего монашества, а это больше, чем полвека, монастырь покинули только две женщины. Разрешение? Нет, им наше разрешение не нужно. Мы просто собрались вместе и поговорили с такой женщиной, не пытаясь ее отговаривать, а просто чтобы выяснить ее мотивы и помочь ей лучше в них разобраться. Человек дает монашеский обет не нам, а Богу, и решение уйти из монастыря между человеком и Богом. А каков процесс принятия в монашки? Это довольно долгий процесс. Мы приглашаем такую женщину несколько раз посетить монастырь, ознакомиться с нашей жизнью, с распорядком дня. Потом, чтобы мы лучше ее узнали, она должна пожить у нас полгода еще до принятия обета, как обычная монахиня, только пока без права голоса. Мы можем спросить ее мнение, но в голосовании она не участвует, а у нас тут все решается голосованием. Например, за что же вы голосовали? Что изменило ваше голосование? Одна из перемен касалась распорядка дня. До этого всех будили в одно и то же время. Но ведь есть люди-совы, которым уютнее ночью. Они встают поздно. Есть жаворонки, которые поднимаются чуть свет. Мы решили, пусть каждый встает и ложится, когда хочет. Но все должны присутствовать на утренней молитве в 7:15. Кто-то встает раньше и успевает позавтракать, другие нет. Потом кто-то медитирует. Другие, пока не жарко, работают в огороде или прогуливают собак. Совместная работа начинается в 9 утра. Это приготовление наших тортов. Думать о Боге можно не только во время молитвы, и мы не столько молимся, сколько работаем. Я наслышан о разных соблазнах. Да что монахи и монашки, вот я сам ложусь спать и пытаюсь читать «Отче наш» по-русски и по-английски. Но стыдно признаться, а мысли часто не слушаются, я начинаю думать о женщинах.
You better think about your wife.
Ого-го! Лучше бы вы думали о своей жене. Вам нужен контроль за мыслями. Надо уметь направлять их в определенную сторону. Да, научиться самодисциплине непросто. Это одна из проблем монастырской жизни. И не только монастырской. Любой человек должен контролировать свои мысли. И это одна из задач монастыря – показать, что каждый может держать себя под контролем. Каждому нужно научиться молитве. Сестра Сесилия, к вам в монастырь приезжают посетители, молятся в вашей церкви, покупают ваши торты и сувениры. Случалось ли с вами такое? Вот вы видите какого-то пожилого мужчину из приехавших и думаете, а ведь много лет назад я могла бы выйти за него замуж, и в моей жизни были бы любовь и секс, а теперь вокруг нас бегали бы внуки.
Oh, sure. They're called temptations. Sure.
Конечно, это и называется искушением. Но, с другой стороны, я могла бы оказаться несчастной в браке. Я вот теперь смотрю на своих родственников, сколько у них проблем и неприятностей. И я говорю, слава Богу, что я здесь, в монастыре. 40 лет назад я бы сказала, что главная трудность – это соблазн вернуться в мир, иметь секс и семью. Но теперь я обрела здесь свое счастье. И главная трудность сегодня в том, что у меня не хватает времени на все то, что я хотела бы сделать. Как часто вы плачете? Теперь уже не так часто. Перед широкими окнами студии на мольберте стоит незаконченная икона. Молельную комнату как бы освещает другая икона работы Сесилии – Богородица с младенцем. Ее светло-золотой фон настолько интенсивен, будто за иконой спряталась даже не лампа, а само солнце. Сестра Сесилия, вы человек православный, и меня в детстве крестили в православной церкви. Но я отношусь к ее иерархам, извините, с подозрением. Они почти во все времена были прислугой возле власти, и при царе, и при коммунистах.
Well, that's why church outside of Russia did not want to go with the patriarchs. They have the same opinion as you.
Это объясняет тот факт, что русская православная церковь за границей не хочет подчиняться российскому патриарху. Многие разделяют ваше мнение. А каково мое мнение? Я пытаюсь строго не судить, мол, это черное, это белое. Надо подумать, что заставляло и заставляет российских иерархов сотрудничать с правительством. Вы считаете, что это желание быть наверху, жажда власти? Да, согласна, это не очень христианское поведение. Таких карьеристов немало в любой деноминации, и у протестантов, и у католиков. Но посмотрите на нынешнего папу Франциска, который избегает всякой роскоши и помпы. Я думаю, таких чистых душой людей немало и среди православных. А вспомните папу Пия XII. Его обвиняли в том, что он не выступил открыто против Гитлера. Но, может быть, папа понимал, что если он выступит, а его примеру последуют и многие другие католики, то сотни и тысячи из них погибнут. Своей дипломатией Пий XII спас немало католиков и евреев тоже.
A lot more Catholics would have been murdered, or could he work secretly to try to save some of the Jews, which we know that's what he did.
На полках сувенирного ларька, куда я зашел за непременным творожным тортом, рядком пристроились банки с вареньем и репродукцией икон, диски с записью церковного хора, книги, на которых имена матери Терезы, Франциска Ассизского, а вот россиянин Александр Мень, только на английском. В этом году 80 лет со дня его рождения и 25 со дня так и не раскрытого убийства.
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Русский и немецкий авангард в Нью-Йорке. Картинки с выставки.
Что значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – русский и немецкий авангард в Нью-Йорке. Картинки с выставки. Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» опять отправится в один из любимых музеев нью-йоркцев и наш с вами Соломон. Это музей австро-немецкого авангарда, австро-немецкого модернизма, который устроил чрезвычайно интересную и необычную выставку. Она посвящена искусству двух стран, двух культур. Немецкий и русский авангард 1907-1917 годы.
Русский модернизм, двоеточие, перекрестки немецкого и русского искусства 1907-1917. И я был на открытии этой выставки. И для меня, конечно, самая интересная часть, немецкую часть, австро-германскую часть Neue Galerie, мы с вами, Саша, хорошо знаем. Это действительно замечательная коллекция. А вот то, что было показано в ее русской части, это было для меня, как ни парадоксально, во многом открытие.
Тут надо сказать, наверное, о том, как эти работы оказались в Америке.
Да, это была представлена значительная часть коллекции Петра Авина, русского финансиста и члена команды Егора Гайдара во времена ельцинского правления. Он уже лет 20, если я не ошибаюсь, профессионально коллекционирует, собрал замечательную коллекцию, уникальную в своем роде, потому что когда он начинал ее собирать, еще можно было получить превосходные образцы русского авангарда на рынке. Сейчас эта возможность все более и более сужается. И тут любопытная биографическая деталь. В конце 1980-х, начале 90-х годов Авин с семьей оказался в Вене. И там он как бы впервые заразился вот этим духом. Семья Авина любила искусство, и он с детства полюбил вот это передовое русское искусство начала века. Серов, Врубель, Сомов, вот это, то, что... Мы,
мир искусства.
Да, мир искусства более или менее. А вот в Вене на него очень сильное впечатление произвели художники типа Климта, Кокошки, Шиля. Он проникнулся вот духом этого авангарда. Опять-таки, того времени гораздо более продвинутого, чем мир искусства. И, вернувшись в Россию, он стал коллекционировать художников бубнового валета и ослиного хвоста, то есть тех художников, которые казались ему связанными вот с этим австро-немецким авангардом, который на него такое впечатление
произвел. Собственно говоря, это и стало предметом выставки.
Да.
Вот параллели и пересечения.
Результат, да. И результатом стала эта выставка, устроенная, как мне кажется, не без задней мысли. Формально это как бы сопоставление. Вот что происходило в Германии, а вот что происходило в России приблизительно там, в это же самое время и приблизительно в том же направлении. Но это сделано не без хитрости, и впечатление поэтому следующее, что русская часть выставки, она производит гораздо более сильное впечатление. Вот на меня, и мы пошли туда вместе с моим другом нью-йоркским Гришей Брускиным, замечательным художником, нам гораздо интереснее было смотреть на картины русских художников, нежели немцев. Тут можно найти этому и объяснение, а именно немцы и австрийцы были представлены, так скажем, не шедеврами, да, условно говоря, хорошими работами, но не шедеврами. А Авин привез отборную абсолютно коллекцию, отжимку, как говорится, из своей, очень большой своей приватной коллекции, и там шедевр на шедевре. И поэтому эти работы, они не просто иногда лучшие, скажем, для данного художника, ну, скажем, лучший автопортрет Михаила Ларионова, безусловно, но также одна из лучших его работ и одна из лучших работ вообще русского авангарда. То есть это действительно крем де ла крем, и поэтому это производит чрезвычайно сильное впечатление. И думаю, что идея Авина в этом и была. Показать, что работы русских художников, за которые платят на мировом рынке во много раз меньше, чем за работы родственных им немцев, что они на самом деле нисколько не уступают, а может быть даже и превосходят работы немцев.
Знаете, любопытно, что коллекция Авина, по заявлению музея, около 500 работ. И 4/5 этой коллекции – это ранний модернизм. А дальше есть очень любопытная фраза, уточнение – фигуративная живопись. То есть мы видим
картины мы видим искусство в тот момент, когда оно отрывается от реальности, но еще не оторвалось. И мне кажется, по моему глубокому убеждению, что это как раз самое интересное в искусстве.
Вот именно. Вы прямо вынули то, что я хотел сказать, у меня изо рта.
Однажды у меня был такой опыт. В 2000 году в Гуггенхайме, в музее в Нью-Йорке, была устроена выставка, подводящая итог веку. Ну, представьте, какие шедевры висели в Гуггенхайме. И поскольку само устройство Гуггенхайма – это спираль, то можно было увидеть все искусство сразу поставленное на попа. И вот я обошел эту спираль вверх, вниз, ходил, чтобы выбрать одну картину, которая мне нравится больше всего. Я не хочу сказать, что это лучшая картина. Я хочу сказать, что это та картина, которая мне нравится больше всего. Та картина, которая со мной разговаривает так, как и должна разговаривать картина. То есть интимно. Да? Это то, что мне нравится. Знаете, что это было? Шагал. Картина Шагала. Я думал, почему? Потому что у Шагала, с одной стороны, этот мир, в котором мы, в общем, знаем, мы его понимаем. С другой стороны, он преобразован художником, но только до той степени, в которой мы еще можем узнать этот мир. Мы еще можем в нем жить, мы еще можем в нем дышать. А вот, скажем, в картинах кубистов уже дышать нельзя. Или в картинах абстракционистов уже дышать нельзя. Они могут быть декоративными, они могут быть философскими, но они не могут быть для меня, во всяком случае, гуманистичными. Они не могут быть для человечными. И я понимаю, что это моя точка зрения крайне уязвимая, не пытаюсь выдать ее за универсальную, но для меня это так.
Вы знаете, в данном случае мы с вами вот сидим вдвоем в студии, и мы составляем большинство в два голоса.
Легко мы решили демократический процесс.
Да, поскольку мы друг с другом согласны, здесь мы большинство. И даже, по-моему, безоговорочно.
Подавляющее.
Да, подавляющее. Так что я совершенно с вами согласен. И для меня тоже фигуративная живопись – это очень важный момент. Узнаваемость. Она может быть как угодно деформирована, правильно. И у Шагала фигуры летают по воздуху. У Пикассо или Леже в кубистических работах они могут быть расчленены. Но они все-таки еще узнаваемы. В тот момент, когда кубизм переходит действительно уже в жесткие геометрические формы, где исчезает уже возможность найти за этим реальную фигуру, он для меня тоже теряет свой вот этот, правильно, как вы сказали, свой гуманистический фактор.
Знаете, я только что был в Мюнхене. Вообще, вся эта выставка, она, с одной стороны, очень интересная, а с другой стороны, довольно искусственная, потому что те же художники часто не просто пересекались, а жили в Германии. Ну, например, главный, наверное, мастер этого времени – Кандинский.
Да, или Явленский.
Вот только что я был в Мюнхене, там есть знаменитая галерея Ленбаха, где находятся картины Блау Райтера, это «Синий
голубой
всадник».
«Голубой всадник», да.
«Синий всадник» они обычно переводят. Кстати, интересно, почему, откуда взялся «Синий всадник»? Дело в том, что это название придумали два художника – Франц Марк и Кандинский. Потому что синий был любимым их цветом. И у Кандинского была ведь теория цвета. Кандинский считал, что синий – это цвет духовности. Синий поднимает человека над землей. Небо, вероятно. А всадник, потому что Марк любил лошадей, а Кандинский любил всадников. И вот они решили, что это как раз объединит их. И вот эта вот группа, очень любопытно смотреть на эти работы в эволюции, потому что они представлены именно от раннего к позднему. Но это очень быстрая эволюция, это несколько лет. Где-то в районе 1909 года произошел взрыв, который изменил живопись. Знаете, Вирджиния Вульф сказала, что в декабре 2010 года мир изменился. Человек никогда не будет таким, каким он был до декабря 2010 года. И никто не знает, почему именно декабрь 2010 года, но что-то именно там произошло. И мы видим, как эти работы этих художников, они становятся все менее и менее связаны с реальностью. Но они с ней связаны. И мы видим Кандинского, который необычайно экспрессивно работал. На них оказало огромное влияние творчество Ван Гога. Ван Гог вообще был для немецкой школы живописи, он произвел на нее огромное влияние. И русские, которые жили в Германии, они тоже были под Ван Гогом. И это видно, как вот это яркие краски, это палитра, которая, это экономный, лаконичный рисунок, который все-таки продолжал быть пейзажем, портретом. Все-таки это были узнаваемые реалистический мир, но он преобразовывался в наших глазах, и он уходил в абстракцию. И на выставке в Нью-Йорке как раз очень видно, как эти фигуративные работы становятся абстрактными работами. Заканчивается выставка Кандинским и Малевичем, конечно. Да, вот да. Это и есть наш великий авангард. И это очень любопытно. Но при этом я не хочу сказать, что авангард весь был из Германии. Ничего подобного. У него были свои национальные корни. И вот вы говорите про футуристические группы «Ослиный хвост», «Бубновый валет». Одним из главных источников авангардных этих направлений была русская народная вывеска. И это не западноевропейские веяния, а самое национальное, самое родное. То, чего мы практически не знаем, потому что после революции, когда началась борьба за всеобщую грамотность, вывески уничтожили. И Бурлюк говорил о том, что это преступление перед русским народом, вывески надо сохранять, потому что они и есть самое настоящее русское народное искусство. И русские города выглядели до революции чрезвычайно живописно благодаря вывескам. Интересно, что исследователь русского примитивизма Евгений Ковтун пишет так. «Поколения художников-передвижников проходили мимо вывесок, смотрели в упор на их живопись и не замечали. Открыли живописную вывеску художники-футуристы. Вот эти самые бубновые валеты, особенно Михаил Ларионов. И все это влияние мы видим на картинах, на работах в выставке австрийско-немецкого искусства».
И еще одно важное влияние, о котором нужно сказать, это русские иконы. Русское религиозное искусство вообще. Из него вышли во многом тоже и Ларионов, и особенно, должен я сказать, Наталья Гончарова. И на американских критиках...
Извините, я только добавлю одно слово. Критик «Нью-Йорк Таймс» сказал, что Наталья Гончарова просится на персональную выставку.
Я хотел сказать, что американские критики как раз обратили внимание в первую очередь на Гончарову. Для них открытие центром, гвоздем Авеновской коллекции стала именно Гончарова. И я думаю, что сейчас, и надеюсь, что сейчас с подачи вот этой вот очень успешной выставки, которая, по-моему, очень продвинула эту, как я предполагаю, я говорю за него, не знаю, естественно, авеновскую идею о том, что русский авангард не менее значительное явление, чем
авангард. Причем именно фигуративный немецкий авангард, потому да, что Малевича и так знают.
Да. В этом смысле эта идея удалась, безусловно, удалась. И думаю, что последует сейчас выставка Гончаровой в каком-то будущем, потому что такого рода выставки, если они особенно большие, это какие-то ретроспективы, то это вопрос нескольких лет, как минимум. Но состоится выставка Гончаровой в Нью-Йорке. И на примере Гончаровой видно, какое сильное влияние оказало на нее вот это традиционное русское религиозное искусство. И поэтому я хочу показать здесь в качестве музыкальной иллюстрации фрагмент из русской религиозной музыки.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки», которая сегодня рассказывает о русском и немецком авангарде, представленном в Нью-Йоркском музее австро-немецкого искусства. Соломон, мы говорим о перекрестке между русским и немецким изобразительным искусством. А что касается музыки?
русская музыка и русские и немецкие музыкальные авангарды, точнее австро-немецкие, ну, это понятие связано, довольно серьезно взаимодействовали, и можно проследить это влияние на очень крупных, на больших именах. Но вопрос заключается в том, можем ли мы, скажем, Малера отнести к авангардному австро-немецкому искусству? Я считаю, что можем, потому что здесь есть известная параллель с Климтом. Малер и Климт – это две родственные души, я считаю. А Малер, как мы знаем,
сыграл... Второй вопрос, является ли Климт авангардом, потому что это вечная проблема. Где модернизм, а где авангард? С одной стороны, это близкие понятия, а с другой стороны, они противоположны друг другу. Вот как Бродский считал, что модернизм – это естественное продолжение культуры всей цивилизации, а авангард – это революционный разрыв с ней.
Да, это может быть, это как бы здравая точка зрения, но вот чем дальше идет время, тем больше мы видим, мне кажется, вот эти авангардные тенденции в том, что, может быть, еще там 50 лет тому назад авангардом совершенно не казалось. Сейчас я, например, нахожу авангардные тенденции в творчестве Рахманинова, который, ну, точно уже считался таким закоснелым академизмом где-то там в 20-е и 30-е.
Поздний романтизм,
скажем так. Да. А я сейчас вижу там какие-то вот такие устремления и линии, которые в итоге привели нас к авангардному пониманию культуры. То же самое, я считаю, происходит и с другими музыкальными явлениями. И поэтому я считаю, что в Малере мы можем это нащупать. Но гораздо сильнее это взаимодействие стало проявляться где-то в 20-е годы, когда в Россию стали приезжать, исполнялись произведения таких вот австро-немецких авангардистов, как Кшенек, как Хиндемит. Пауль Хиндемит приезжал в Советскую Россию в качестве альтиста в квартете «Амара». Был такой первоклассный квартет, он был замечательным альтистом. И творчество Хиндемита, одного из ведущих немецких авангардистов 20-х годов, оказало очень серьезное влияние на молодого Шостаковича и на целое поколение ленинградских авторов. И я хочу показать вот образец той музыки хиндемитовской, которая сыграла такую важную роль для формирования творчества советских композиторов той эпохи. Это сюита 1922 год, сюита для фортепиано. И я покажу сначала номер из нее под названием «Шимми».
Когда я слушаю эту музыку, она мне напоминает немного Скрябинова, не кажется?
Да, вы совершенно правы. Я как-то об этом не задумывался, но определенно Хиндемит, в свою очередь, слушал внимательно и воспринимал уроки Скрябинова, в этом нет никакого сомнения. Но это следующий шаг. Это вот, как, когда мы, скажем, с вами обсуждали Бабеля, то заметили, что Бабель, предположим, берет какие-то там французские темы, там, эрос, и двигает их брутально вперед. Точно так же Хиндемит поступает со Скрябиным. Он берет скрябинское какое-то настроение, какую-то скрябинскую фразеологию и сдвигает ее решительно в авангардную сторону.
То есть
создается
так бы,
совершенно новый эффект.
То есть так бы писал Скрябин, если бы он пережил Первую мировую
войну. Он кубизирует,
да?
Если угодно, Скрябина.
Кубизирует – это хорошая фраза, и действительно, это такой арт-деко музыкальный.
А возвращаясь к выставке из коллекции Авена в Нью-Йорке, я хочу сказать об открытии. Вот вы говорили о том, что для вас вот главной картиной на выставке Гугенхайма была работа Шагала. А для меня самой запомнившейся картиной, и мы довольно долго с Гришей Броскиным простояли у нее и смотрели на нее, восторгались, обсуждали, был портрет работы художницы Валентины Михайловны Ходосевич. Она родилась в 1894 и умерла в 1970 году. И это портрет, который представлен как портрет Натана Венгрова 1916 года. Тут у меня как раз есть некоторые сомнения, потому что уж больно изображенный человек на этой потрясающей совершенно работе, большой, похож на Натана Альтмана, знаменитого художника. Между тем, в книге Валентины Ходосевич под названием «Портреты словами», которая была издана в 1987 году, и где эта работа воспроизведена, подпись гласит именно «Портрет Натана Венгрова». Был такой действительно персонаж, известный детский поэт и редактор знаменитых журналов «Ёж и Чиж», автор, кстати, что довольно смешно, первой биографии Николая Островского и одновременно специалист по блоку. Вот так бывает. Очень может быть, что это так, а может быть, все-таки это и ошибка в определении, и это все-таки портрет Альтмана. Замечательная абсолютно работа. И вот мы как раз перед ней с Гришей Броскиным рассуждали о том, как важно вот такого рода работы показывать, потому что они меняют наше представление о участниках культурного процесса. Для меня Ходосевич была знаменитым театральным художником. А оказывается, она писала потрясающие портреты, очень сильные, выразительные, но делала она только в течение 6 лет. А потом по комбинации причин изменилась эпоха, исчезли заказчики состоятельные, которые могли это себе позволить. Но она перестала заниматься живописью, переключилась полностью на театр. А затем вот в конце жизни написала эту книжку «Портреты словами», которую я отношу к числу блистательных образцов мемуарной прозы, особенно на художниках, это вообще резко. Там портреты словами и Татлина, и Малевича, и Маяковского, Алексея Толстого. Очень-очень интересно. Но я с особым чувством именно после этой выставки перечитал послесловие к книжке. Ходосевич для нас с большой горечью говорит о том, что она не состоялась как художник. Она говорит о том, что надо было прежде всего больше верить в себя, художника. А сейчас чувствую себя, если не у разбитого корыта, то у корыта с большими трещинами. В искусстве я сделала немало. Могла бы гораздо больше и лучше. Но, конечно, моим настоящим призванием все же была живопись. Особенно в области портрета. Возможно, что я перешла бы и к картинам. А живописи я изменила. И не по своему желанию. И теперь еще внезапно, вопреки разуму, иногда мелькнет. Если будет время, напишу портрет такого-то, или такой-то, или таких-то. Приходится смириться с тем, что на сцене жизни я сыграла не ту роль. Не я одна. Со многими в искусстве это бывало. Замечательные, искренние, очень грустные слова, особенно вот эти слова о том, что она под конец жизни чувствовала себя, как она написала, если не у разбитого корыта, то у корыта с большими трещинами. Вот это ощущение мне очень эмоционально понятно.
Я понимаю, трагическая история заблудившегося художника, который не узнал свое признание или не сумел ему следовать.
Именно так. Именно
большая
так.
Трагедия пропущенного гения, да?
Именно так. И вот я ушел с этой выставки вот под впечатлением от этого портрета, от этой художницы, от этой судьбы. Потому что вот эта индивидуальная трагическая судьба художника, нельзя сказать, что она не состоялась. Она написала целую серию замечательных портретов. Она была, но они почти никто не знает, даже в России, а уж тем более на Западе.
Вы знаете, я думаю, что эти слова можно отнести ко всему русскому авангарду, который не состоялся в той мере, в которой он мог бы состояться, потому что ситуация изменилась. Как говорил Шкловский, пришла колонна и кончился авангард. И после сталинских чисток все это исчезло, и весь этот авангард, в сущности, только сейчас мы открываем. Это тоже несостоявшаяся страница в русском искусстве.
И эта выставка из коллекции Авина очень крупный шаг, я считаю, вот в том направлении, в направлении установления подлинной роли, чтобы дать, наконец, русскому авангарду не таким самым прославленным именам, как Кандинский или Малевич.
А дальше... Малевич и Кандинский. Вот да, если да. исключить их, да. то получается, что русского авангарда практически и не
да.
знают.
А на самом деле, надо заново открыть. А на самом деле там имя за именем – это великие художники, что может даже сказать и о Валентине Ходосевич, хотя она в полной мере, безусловно, не реализовала своего выдающегося дарования. А в конце мы поставим фрагмент из той же «Сюиты Хиндемита» 1122, которая характеризует собой, которая представляет собой вот это взаимодействие русского и немецкого авангардов, которому и была посвящена выставка в Нью-Йорке.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна была намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».